Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Сегодня мы продолжим разговор об архитекторе Антуане Мудюи с Зоей Владимировной Юрковой, кандидатом архитектуры, автором книги, она называется «Архитектор Мудюи. Идеальная столица в проектах. Петербург. Императора Александра I».
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Зоя Владимировна, мы говорим о жизни Мудюи в Петербурге, а он жил у нас до 1826 года. И в квартире в Большом Каменном театре пережил ужасное наводнение 1824 года.
Он практически первым откликнулся на вот это наводнение. Буквально через месяц он подает Александру свои предложения по защите города от наводнений. Я так подозреваю, что именно вот это предложение спровоцировало и проведение специального конкурса на проект защиты от наводнений, который вы представили несколько точек зрения. Базен предлагал строить дамбу, то, что осуществлено сейчас. Базен – инженер французский на русской службе тоже, и коллега Мудюи по комитету для строения. Мудюи выступал против строительства дамбы. Мудюи предложил, как он говорит, возвысить горизонт, то есть поднять уровень земли на Васильевском острове, сделать подсыпку, причем должны были появиться каналы, и один из каналов своей собственной рукой начертал сам Александр I еще в проекте Мудюи, еще до
войны с Наполеоном.
Трасса этого канала осталась там, где ее проложил Александр. Это нынешний Большой проспект, будем говорить так, по этой же трассе проложен. Еще целый ряд поперечных каналов, это где проходит улица Беринга сегодняшняя и Наличная улица.
Вдоль Восточного канала, да. В плане Мудюи, да.
Землю он предлагал брать из этих вот самых каналов, которые нужно было прорыть дополнительно на Васильевском острове. В то время считалось, что вода, пришедшая с залива, да, разойдется в этих каналах, потом эта точка зрения изменилась. Но, тем не менее, проект очень интересный, не был осуществлен.
Потому что опять Мудюи не повезло со временем. Внезапная кончина императора Александра I.
Это очень затратный проект, а царствование Александра I, к сожалению, закончилось большими финансовыми проблемами, которые пришлось решать Николаю I.
Откуда взялся Карл Росси и куда девался Мудюи? Нет задачи потеснить заслуженного пьедестала Карла Ивановича Росси. Просто хочется объяснить, кто из них занимался больше градостроительными планами и кому больше улыбнулась фортуна в Петербурге. Напомним, Мудюи и Росси – ровесники. Родились в 1775 году. Мудюи хорошо знакомый со знаменитой французской инженерной школой. Карл Росси – итальянец по рождению, в семье балетных танцовщиков, начинал обучение в Петербурге в Адмиралтейской коллегии архитектуры чертежником, затем помощником архитектора Бренны при строительстве Михайловского замка. 2 года Росси изучал архитектуру в Италии, по возвращении был принят на работу на фарфоровый завод художником, не архитектором. Еще в 1810-е годы Антуан Мудюи начал по распоряжению императора Александра I проектные градостроительные работы в столице. Планы Мудюи были приняты и утверждены. И вот 1816 год. Мудюи и Росси – члены созданного комитета для строений и гидравлических работ. Их пути начали пересекаться. Поговорим о Михайловском дворце.
Вспомним, что сказал Вигель, что он служил в комитете для строения начальником канцелярии и оставил 2 тома воспоминаний. Это практически чуть ли не единственное свидетельство того времени. Он считается так достаточно ядовитым человеком, но весьма интересно написано и совпадает во многом с документами, которые удалось найти. Он говорил, что по проектам Мудюи пробита Михайловская улица и создана площадь, обстроенная однообразными зданиями, а также проведена Театральная улица мимо Аничкова дворца, еще не существующей тогда, Чернышевой площади. Ну и постараемся проверить слова Вигеля. Как заметил историк Николай Врангель, вот, дескать, Вигель говорит о том, что Мудюи построил Михайловский дворец, а на самом деле ни одного чертежа с его подписью не существует. Все чертежи подписаны именем Росси. И действительно, Росси подписал все чертежи, составил отчетный альбом и построил этот дворец, и даже получил за него награды. Но если мы внимательно почитаем высказывание Вигеля, он говорит не о самом дворце, он говорит о том, что была пробита улица, была сделана площадь, застройка которой предусматривалась зданиями, похожими между собой, и единой высоты. Почему Росси стал строить дворец? Он уже был знаком со вкусами его будущего хозяина, Михаила Павловича, для которого он уже пытался переделать дворец графа Чернышева на Исаакиевской площади.
Строить новый дворец на свободном участке вблизи Невского проспекта предложил именно Мудии.
На это указывает, во-первых, вот Вигель, а во-вторых, есть еще подтверждение в переписке. На сохранившемся генплане большой территории от Летнего сада до западной стороны Марсового поля и от Невы до Невского проспекта, анонимный чертеж, мы видим совсем другой дворец. Но тут уже решал все заказчик, поэтому Росси подстраивался, естественно, под заказчика.
Росси вели в строительную комиссию.
Мы все знаем, на территории Михайловского сада павильон, который называется павильон Росси, павильон Пристань. Первый вариант павильона был на оси Михайловского дворца, который выходил своим другим фасадом на Михайловский сад, а потом уже и на Марсово поле. Вариант был утвержден. И мы видим другой вариант, где павильон вдруг неожиданно переезжает на другое место. И этот проект тоже утвержден. То есть это совершенно не случайное решение.
Мудии.
А именно для того, чтобы завязать композиционно вот эту всю огромную территорию. Моста еще тогда не было. И откуда было известно, что павильон должен стоять вообще-то вот здесь, вот для того, чтобы работать на этот самый мост. Если мы встанем к памятнику Суворову, а если нам удастся застать этот мост вне транспортного движения и встать на его ось, то мы увидим на Марсовом поле вот этот павильон. И павильон необходим был именно вот в этом вот месте.
Мы должны быть Мудии благодарны тому, как он пробил Инженерную улицу. Она разделила сад Михайловского замка на две части, проведена между павильонами Гардегардий Михайловского замка, чтобы эти павильоны вышли на улицу и выделили замок.
Есть такой американский специалист по градостроительству Кевин Линч. Он сказал, что город – это система ориентиров. Добавлю еще, система коммуникации. Строительство моста – это коммуникация. Прокладка Садовой улицы, она не просто проложена, она проложена именно к Троицкому мосту, к Суворовскому, как тогда называли. Такую же функцию должна была выполнять вот эта Инженерная улица. Для того, чтобы это было еще плюс красиво, а не просто по прямой провести. Улицу провели по такой сложной линии до Пантелеймоновского моста.
Аспект удобного сообщения Мудии ставил и преобразовывая ансамбль площадей Ионичкого дворца.
Там очень сложная территория была. Мысленно представим, что там было в первой четверти XIX века, то это угловое здание библиотеки публичное. Вход с нее не с Садовой улицы, а во внутреннем углу здания. Второе здание каменное, это был Аничков дворец. Вернее, он там был первым построен. И третье здание, это Воронцовский дворец. Все, остальное пустырь. Еще деревянный театр стоял чуть ближе к Аничковому дворцу, чем нынешний. Все эти здания выходили, так сказать, своими дворами на этот пустырь. И задача была, как организовать вот эту вот площадь. Был проведен конкурс между Мудии и Росси. В 1817 году должна была состояться свадьба великого князя Николая Павловича, и Аничков дворец передавался ему в качестве свадебного подарка. Проводилась его реконструкция, занимался этим Росси. Естественно, что его пригласили к участию в конкурсе. Конкурсанты подали по два варианта. Два подписаны Карлом Росси, а Мудии свои не подписал. Думаю, что он не подписывался, потому что в комитете все архитекторы были обезличены. То есть, что делал один, то, так сказать, мог на это претендовать и другой. Как иностранец, он старался выполнять все правила. Поэтому чертежи с его подписью крайне мало. Росси практически два одинаковых варианта. В одном он перестраивает Аничков дворец, Воронцовский дворец, библиотеку, все делает в классике. И площадь планирует от тыльного фасада Аничкова дворца до новостроящегося еще одного корпуса библиотеки. Во-первых, она громадная, и она совершенно никак не связана с Малой Садовой улицей.
К 1816 году градостроительный опыт Карла Росси ограничивался созданием проекта деревни Глазово под Павловском, низкооцененной, и в Твери. Когда он перестраивал дворец, он самостоятельных градостроительных проектов не разрабатывал.
Нет.
А вот проектное предложение Мудии.
У него тоже два варианта. В одном варианте он площадь тоже большую развивает, но он устанавливает вот эту связь с Малой Садовой улицей и продлевает эту улицу до Чернышевой площади, которая еще тогда не существовала. А второй вариант у него очень интересный. Около Аничкова дворца он ставит два павильона удлиненные. Они выделяют дворец. и на оси площади ставят театр. И таким образом мы получаем главное здание, это Аничков дворец, причем тыльный его фасад приобретает парадные черты. Дальше мы видим театр на оси площади, которая сократилась благодаря павильонам. Для того, чтобы создать какой-то тыл для нее, Мудиис предлагает построить две аркады справа и слева от театра. Через вот эти вот трехарочные проезды можно было попасть на площадь. То есть очень красивая композиция и очень необычная.
И вот тут опять фортуна отворачивается от Антуана Франсуа Мудии. Мария Федоровна приехала посмотреть Аничков дворец и посмотреть из окон, что будет после этой реконструкции видно из дворца.
Взглянув в окно дворца на пустырь и представив там павильоны, которые должны быть построены
по проекту Мудии,
она замечает, что театр-то из них не будет виден, но имеется в виду тот деревянный, который еще находился тогда на площади. И тут же подзывают архитектора Росси и приказывают ему павильоны Мудии изменить, сделать их меньше и браться за работу. Я думаю, что он не обрадовался, потому что ему пришлось выкраивать время для того, чтобы перепроектировать эти павильоны. И Росси не находит ничего лучшего, как просто отрезать переднюю часть от павильонов Мудии, и торцы павильонов Мудии становятся главными фасадами павильонов Росси. И от их поворота вдруг меняется композиция на площади. Если до этого главным зданием становился Аничков дворец, как и полагается в эпоху ампира, то акцент сместился в сторону театра, и общественное здание стало главным на площади.
Мадюиев, а для него это было откровением, что с ним не согласовали. Он тут же забрасывать начал письмами князя Волконского, пытаясь как-то справедливости добиться. Не потому что для себя, а потому что проект. Но ему было велено заниматься театром.
Строительство дворца продолжалось. Нужно было спешить к бракосочетанию Николая Павловича. Павильоны выстроены, ограда между ними установлена. А вопрос о строительстве театра откладывался. Вернулись к нему уже в 1827 году. В 25-м году Мудии подал в отставку, Николай I создал Министерство просвещения, Министерство внутренних дел, они нуждались в своих зданиях, и эти здания запланированы были в виде протяженных их строений, ведущих к Чернышевой площади. Была построена дирекция императорских театров, и всем этим занимался Росси. Прямое здание библиотеки, никакой подковообразности там не осталось. Прямой задник вокруг Александринского театра, ну и выход на Чернышевую площадь. То есть он вполне достойно завершил этот ансамбль, угадал соотношение театрального объема и площади перед ним. И
отлично справился с
задачей.
На этом мы сегодня прощаемся. У микрофона были Зоя Юркова и Анна Всемирнова. Всего вам доброго.
До свидания. Надеюсь на следующую встречу.
Городской наблюдатель.